Ты же сам диалекты знаешь. И вообще всему ученый, я же видел, как ты нож держал. Я вздрогнул. Воевал я, мальчик, довелось. Простым солдатам стальной клинок не положен, спокойно возразил Марк. Да и не в этом дело. Тебя и впрямь всякие бандиты слушаются, и стража побаивается. Не силы, ума боятся. Неужели ничего другого не нашел, как воровать? Воры разные бывают, стараясь оставаться спокойным, ответил я. Одни на ярмарке карманы чистят, другие с кистенем по большой дороге гуляют. Третьи дома грабят. А ты этим не занимался? Бывало, признал я. С голодухи чего только не сделаешь, парень. Только у меня другое умение. Марк ждал, и я почему-то решился на откровенность. Я то ворую, что уже никому не принадлежит. Думаешь, почему Ильмара Скользкого, о чьей ловкости и фарте песни поют, на виселице не вздернули? — Ты откупился? — спокойно ответил Марк. — Не без того, — признал я. — Рассказал кое-что судье, когда писарь отлить ушел. Только будь на меня жалоба от какого лорда, не помогло бы это, а вот нет обиженных. «Ты грабишь могилы?» Голова у него работала. «Не совсем могилы, мальчик. Мертвых тревожить — гнусное дело. Знаешь, сколько старых городов по миру раскидано? Пустых, заброшенных. Городов, храмов, курганов, склепов. Всеми они забыты, никому не нужны. В склепах тех уже не мертвецы, тлен». И никому с моего воровства обиды нет. Найти такие места, древние, непросто. Нетронутые, того труднее. А уж сделать так, чтобы никого по своему следу не навести. А ты знаешь, как раньше люди жили? Ты видел, когда железные двери в склеп, где мертвые лежат? Я видел. Сил унести не было, а так сидел бы я тут. «Повезло мне, что у тебя сил не хватило», — сказал Марк. «Значит, повезло», — согласился я. «Мне было очень интересно, попросит мальчик взять его в подручные или нет. Я бы на его месте попросил. Точнее, я в свое время попросил». «А почему ты мне это рассказываешь, Ильмар?» Это не тайна, Марк. И я не один такой. Может, удачливее других, вот и все. Ну, знаю кое-что полезное. Языки древние, например. Мальчишка молчал. Сейчас он сидел, подтянув колени к груди, опустив на них подбородок, и, казалось, о чем-то глубоко задумался. Лицо у него умное, даже под размазанной слезами грязью. Если попросится в подручные, а ведь возьму, точно возьму. Смышленый, не подлый, да еще со словом. Знай я слово. Ох, что бы тогда было! Сбил бы железные ворота с петель, коснулся да отправил в холод, а потом меня обожгло припоздалой мыслью. Марк, мальчик, а можешь ты еще что-нибудь в холод спрятать? Он грустно посмотрел на меня, словно я сказал ужасную глупость, отрывая его от важного дела. Кирпичик железный? Например, можно не один? Нет, Ильмар, честное слово, нет. Слово не то. Он улыбнулся то ли своему незамысловатому каламбуру, то ли моей огорченной физиономии. Будем считать, что каламбуру. Тяжело тащить? Да нет, что ты. На слово можно что угодно подвесить, разницы не чувствуешь. Дело в том, какое слово.
Понятно, у тебя слабое.
Тут не в силе дело, я же говорю. И от слова зависит и от человека. Может, кто другой с тем же словом сумел бы все эти кирпичи...
Марк замолк и съежился под моим взглядом, а мне пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, вспомнить, что сестра заповедала, да представить себе ад, куда искупитель подлецов отправляет. Знаешь что, Марк, пойдем мы, пожалуй, подальше от этих кирпичиков.
Я встал сам, помог подняться мальчишке. Ступал он уже неплохо. Может, с перепугу, но не морщась. Только если нас поймают, не ляпни стражникам про слово, — посоветовал я. Видел я однажды мужика, из которого слово пытали.
Ильмар, вытащив факел, тот уже начал потрескивать и чадить. Я посмотрел на Марка. За эти мгновения мальчишка словно повзрослел года на три.
Спасибо тебе, Ильмар. Пусть сестра тебя отблагодарит, а я никогда не забуду. Что хочешь, для тебя сделаю. Искупителем клянусь. Я не стал ловить его на клятве и просить слова. Вместо того потрепал по плечу и стал подниматься по лесенке. Кинжал я взял в зубы, опасливо поджав язык. Полезная предосторожность. От многих бед избавляет. Еще бы и Марк это понял.
Марк шел сзади с факелом. Он хромал и оттого шумел, но шел довольно быстро. А я крался впереди, вне круга света. Бесшумно, никто не учует. Если вдруг есть в доме засада, кинуться на мальчишку. Тут и настанет черед кинжалу поработать. Но никого в доме не было. Видно, сработали мои уловки. Отбил крысиный помет нюх собакам, замела ветка следы. Двинулись стражники по улице, уткнулись в орык. Да и решили, что по воде мы ушли. У дверей я дождался Марка. Молча забрал факел, затоптал. Крепко взял мальчика за руку и повел за собой. Темно было, очень темно. Луну тучи закрыли. Опять спасибо сестре. В темноте мне любой стражник не помеха. Для меня... Едва контуры домов проступают, а для солдат непроглядная темень.
«Хорошо складывается», — прошептал я на ухо Марку. «Теперь в горы пойдем. Там отсидимся неделю-две, да и двинемся к порту. Морякам приработок не лишний будет. Заплатим, укроют, отвезут».
Марк замотал головой. «Нет. Нельзя в горы».
«Это еще почему? Меня боишься?»
«Нет, Ильмар, меня искать будут».
«Неделю, не больше, солдатам дел больше нет, как по горам».
«Ильмар, милый», — он схватил меня за руку, впился ногтями до боли. «Ты же умный, поверь, я на каторгу по ошибке попал. Как поймут, в чем дело, пошлют за мной. И тогда весь остров перероют, горы снесут, шахту наизнанку вывернут. Ильмар, поверь».
От такого напора я остолбенел. А Марк все цеплялся за меня и шептал, не переставая: «Ты же хорошо людей понимаешь, я вижу. Так подумай, правду я говорю или нет.
А сам-то ты себя понимаешь? Ну, с чего тебя искать будут?»
Марк тихонько застонал. Безнадежно сказал: «Ну вот». Я закрыл ему рот ладонью, уж очень голос повысил. Спросил: «Мальчик,